Яков Ефремович Иващенко. Важно хранить истину. В мае 1981 года, когда я возвращался в Киев из поездки по служению, меня арестовали. Знакомясь с документами следствия, я обнаружил, что к моему делу приобщены материалы уголовного дела друзей, осужденных еще в 60-е и 70-е годы, а также показания некоторых членов Киевской церкви, в том числе и пресвитера. Среди прочих обвинений в моем деле значилось «обучал детей религии», статья 138, часть 2 Уголовного кодекса УССР. Дело в том, что в 1973 году служитель Киевской церкви способствовал автономной регистрации Киевской общины, а также многих других. Внешние были заинтересованы сберечь ту обстановку в зарегистрированных церквах, при которой они могут быть в них полноправными хозяевами. Опасаясь, что мое присутствие может отрицательно сказаться на принятии местной церкви, а также общинами братства греховной регистрации, власти срочно изолировали меня. Суд приговорил к 4 годам лишения свободы. Их я отбывал в Симферопольской зоне и 4 ссылки. В зоне меня с первых же дней начальство и подосланные ими люди стали склонять отказаться от братства Совета Церкви. «Только скажи или напиши, что ты неправильно поступал, и сразу пойдешь на свободу». Отбыв половину срока, меня, как положено по закону, предоставили на условно-досрочное освобождение. И тут приехал начальник КГБ по Крымской области. Убедившись, что меня не сломили, он распорядился отказать мне в досрочном освобождении. Заключенные открыто возмущались такой несправедливостью. И меня срочно переправили в Херсонскую область, в Збурьевскую зону. Но и там сотрудники КГБ очень упрашивали написать письмо верующим с просьбой зарегистрировать общину. «Мы знаем, что ваше слово к церкви будет иметь влияние, вы в уважении, вас послушают». Я, конечно, категорически отказался. Заканчивался 4-летний срок заключения, а впереди 4 года ссылки. 22 мая 1985 года в сопровождении прапорщика и 2 вооруженных солдат меня отправили в Херсонскую тюрьму. «Иду в Иркутскую область?» – спросил я. «Немного дальше», – уточнили. Из Бурьевки до Херсона везли в трюме грузового катера одного. Через неделю отправили в Харьковскую тюрьму. Там я узнал, что конечный пункт моей ссылки – Якутск. Во время этапа, всякий раз, заходя в камеру пересыльной тюрьмы, я совершал молитву. Так начиналось знакомство, беседа. Если сразу освободившись от стыда и страха скажешь, что христианин, Бог открывает твои уста для бесед и свидетельства. Это очень важно. За 3 месяца этапа прошел 6 тюрем – Херсонскую, Харьковскую, Свердловскую, Новосибирскую, Иркутскую, Якутскую. Каждая имеет свои особенности. В Новосибирской, в отличие от других тюрем, надзиратели с дубинками. Меня Господь сохранил, я не испытал на себе их ударов. Других били безжалостно – по голове, по почкам, плечам. В иркутской тюрьме условия тягостные. Маленькая камера с двухъярусными нарами набита так, что негде встать. Примерно 3 человека на место. Лето очень жарко, заключенные в нижнем белье без майки. Надзиратели кричали одеться, бесполезно. В добавлении ко всему прорвало водопроводную трубу, вода текла без остановки. Жара, сильное испарение. Вытереть лужи нечем, проветрить невозможно. Побудешь в таком воздухе несколько суток и заболеешь туберкулезом. Молился, чтобы Господь меня хранил, и Он отвечал, хотя были и кашель, и боль в груди. Через несколько дней новое бедствие, воду отключили. В камере открытый унитаз, людей много, а слить нечем, зловоние невероятное. Никто из тюремного начальства не реагировал на это. 3 суток оставались без воды. Заключенные осколками стекла прорезали трубу водяного отопления, вылили всю воду, наполнявшую трубы, и пили ее. Наконец дали воду, но у заключенных уже началась дизентерия, хотя многие пытались скрыть болезнь, потому что никто не хотел оставаться еще здесь на 42 дня карантина, если бы узнала администрация. Мне Господь положил на сердце запастись дубовой корой, что я и сделал, находясь еще в зоне. Здесь кора как раз пригодилась. Так меня Господь уберег и от этой тяжелой неприятной болезни. Сначала и до конца этапа я не пил сырой воды, только смачивал губы, потому что понимал, чем это может окончиться. Воздерживался и от пищи, так как в туалет не выводили, и хотя испытывал голод, но был предохранен от заболевания желудка. Из Иркутска до Якутска летели самолетом 1850 километров. Якутская тюрьма особенная. Воду невозможно пить, унитаз в камере, но не исправен, все течет через край. На стене смывной бачок с водой полный. полностью покрыт мухами. И в этой грязи с жижей под ногами люди сидят на железных скамейках вокруг стола и кушают. Познакомился. Зная, что здесь конечный пункт моего этапа, выложил из сумки оставшиеся две баночки рыбных консервов и кусочек сала граммов 300. Угостил ребят, досидели до утра на этих скамейках. Утром начальник оперчасти вызывал каждого и уговаривал остаться в тюрьме, поработать на него. Со мной он беседовал около 2 часов. Читая книгу «Откровения Иоанна», я встречал выражение «торговля душами». Что это значит, я не имел ясного представления, и только здесь хорошо это понял. Продать душу значит изменить Богу, согласиться с мнением нечестивых, найти общий с ними язык в вопросах сотрудничества. Это и есть продать душу, погубить ее. Подобная торговля происходила и в якутской тюрьме, на что я, конечно, не пошел. Затем начальник оперчасти показал мне карту Якутии. «Смотри, твой путь на север, к белым медведям. Там очень холодно, а у тебя нет соответствующей одежды, ты не готов. Только я могу помочь». Когда одного отсюда отправлял, дал ему 10 рублей и сапоги. Я отказался. «Благодарю, у меня все есть». Выходя из оперчасти, я увидел начальника тюрьмы и напомнил ему об ужасных условиях содержания в камере. Помогло, всех выселили, произвели уборку, об этом я узнал позже. Якутская вода была разведена щелочью для стирки, поэтому, как ни трудно, но пить ее я все же воздерживался. И здесь, как и в иркутской тюрьме, целый день я хранил в банке полукипяченую воду, так называемый утренний чай, только для того, чтобы смачивать губы, считая, что лучше терпеть голод и жажду, чем сознательно приобретать болезнь. В якутской тюрьме я прожил 28 дней. Наконец, рано утром офицер надел мне наручники, посадил в машину и доставил в аэропорт. Я впервые испытал на себе холод наручников, и трепетная радость наполнила душу. Слава Господи! За Твое имя на моих руках эти оковы. Сопровождающие сержанты пристально наблюдали за мной, считая за врага народа. В ожидании самолета на Зарянку один из них пошел купить пищу, другой стал знакомиться с моим делом. Моя биография и удивляла его, и интересовала. После беседы отношение ко мне переменилось. С сочувствием они предложили мне пищу. «В самолете наручники сняли. Подарите мне их, я внукам покажу», — попросил я. Просьба, естественно, осталась без ответа. Наручники спрятали. В Зырянке меня встретили сотрудники милиции на машине. В отделении произвели тщательный обыск и оставили в камере на 6 дней. Условия жизни в Якутии очень хорошие. Во-первых, не нужны холодильники. Морозы доходят до -50, -60 градусов Цельсия. 30-градусные морозы переносятся легко, потому что нет ветра, воздух сухой. Но когда при такой температуре поднимается ветер, на улице лучше не выходить. Утром порой -50, а к вечеру -30. Перепады давления сказываются, в висках сильная боль. 9 месяцев держится зима, потом резко лето. Астматикам очень трудно, да к тому же комары, мошкара. Прибыв в Зырянку, я молился: «Господи, с какой целью Ты прислал меня так далеко? И что я должен здесь делать?» Конечно, где бы христианин ни был, он должен свидетельствовать о Христе. Узнал я, что в Зырянке живет с семьей дочь верующих родителей, которая, читая родительскую Библию, в то же время курила, выпивала вместе с подругами и вела греховную жизнь. В этот круг входила и женщина, бывшая членом Николаевской церкви, прибывшая сюда по стечению обстоятельств. Еще одна местная жительница из 7 староверов подружилась с ними. Потом она уехала в отпуск в Брянск. Там покаялась в собрании, приняла крещение и вернулась в Зырянку. Я предложил им собраться и побеседовать. После этого стали регулярно собираться читать Слово Божье и молиться. Господь дал милость, покаялись женщины, которые, читая Библию, курили. Они твердо решили служить Господу и приняли крещение. Муж одной из сестер, Вали, сказал: «Я хочу, чтобы мне преподал крещение брат, которого Бог прислал сюда». Слава Господу, это крещение стало для нас особым северным праздником. 9:30 вечера, но очень светло, ведь летом солнце заходит здесь в полночь и даже 2:00 ночи. Зашли в воду, комары не дают вздохнуть, но, слава Богу, совершили это служение, помолились. Теперь местных здесь стало 4 члена церкви и я женой. Великая Божья милость, беседовал я с вступившими в завет с Господом. Дух Святой ходатайствует о нас воздыханиями незыченными. Вы молились, Господи, пришли нам сюда брата, а моя семья просила, Господи, возврати нам отца мужа. Бог усматривает, где важнее, где нужнее, туда и посылает своих служителей. Он остается верным в своем слове. Оставит 99 и пойдет искать одну заблудившуюся овцу. За проведение богослужения меня несколько раз штрафовали. На административной комиссии пришлось открыто сказать: «Господь послал меня сюда свидетельствовать вам о Боге, чтобы вы покаялись и приняли Его любовь». Дал читать Евангелие начальнику милиции. «Вы думаете оставаться здесь или нет?» — спросил меня начальник КГБ. «Если бы мне предложили приехать сюда добровольно, я бы, возможно, не сделал такой шаг. Но вот вы не захотели служить Евангелие на материке, убежали от него на север, а Бог направил меня к вам, чтобы рассказать о Христе и чтобы вы задумались о своей вечной участи». Мне неоднократно предлагали написать заявление о помиловании, сознаю, мол, свою вину и т.д. Вызвал в кабинет начальника комитета госбезопасности. «Ожидается амнистия в честь 70-летия государства. Правительство идет навстречу. Возможно, и вы пойдете на свободу. Напишите заявление о помиловании». Беседа длилась долго. «Вам нужно мое заявление, чтобы показать себя перед всем миром правыми. Пусть я останусь в неволе даже до смерти, но вины своей не признаю и заявление о помиловании писать не буду. Я осужден за веру в Бога. Преступления перед государством и перед народом не сделал». «Напишите хоть несколько слов, пообещайте не нарушать советский закон». «Я его не нарушал ни на свободе, ни в тюрьме, ни в лагере, ни в ссылке. Закон нарушен органами власти и судом». Сотрудник КГБ еще приходил ко мне на работу и очень настаивал написать заявление. Начальник милиции вызывал жену, просил повлиять на меня, а председатель поселкового совета сослался даже на Бога. «Может быть, Бог идет вам навстречу через правительство, чтобы вас освободить? Вы уже старец, здоровье подорвано». «Господь без меня начал вопрос моего освобождения, Он хорошо его и закончит. Я вмешиваться не буду». «С такими убеждениями вам придется долго сидеть. Господь может вас завтра заставить же оформить документы и отпустить меня. Если же Он усмотрит повести меня в тюрьму или даже лишить жизни, вы срочно оформите все документы и по ним даже голову с меня снимут. Но, повторяю, это произойдет только в том случае, если Господь усмотрит такой мой переход. Что бы ни случилось со мной, все будет в мою пользу». Моя семья написала ходатайство в правительство освободить меня по состоянию здоровья. Верховный совет запросил характеристику. КГБ и надзорная милиция Зрянки дали отрицательную характеристику. Иващенко является нарушителем закона и вины не признает. А нарушения такие. 4 протокола за проведение богослужений. Протокол администрации на штраф и самоуправное поселение жены в общежитии. Освобождать меня никто не собирался. И тогда я написал заявление дать мне положенный как ссыльному отпуск. Окончательное решение этого вопроса принадлежало сотруднику КГБ. «Я имею право пойти в отпуск на 45 рабочих дней», — доложил я, войдя в его кабинет. «Прежде чем говорить об отпуске, нужно решить 3 вопроса». «Какие?» «Не читайте литературу Совета Церквей, не поддерживайте верующих материально, потому что ваши средства идут на содержание издательства, что противозаконно. И 3. Зарегистрируйте группу, которая здесь». «Эти требования противозаконны. Вы не имеете права контролировать мой карман, как и я ваш. Из моей зарплаты удержали подоходный налог, а как я распоряжусь с остальными деньгами, это дело мое. Положу я их на жертвенник Божий или оставлю себе». «Далее. Регистрация, которую вы требуете, неприемлема для верующих, потому что противозаконна. Высший закон страны Конституции отделил церковь от государства, но навязываемая моя регистрация дает государству право полностью распоряжаться церковью, диктовать ей свою волю и ставить для ее руководства своих людей. Касаясь регистрации местной группы, скажу, нужно помещение, у меня его нет. Я человек приезжий, сегодня здесь, завтра нет». Во-вторых, заниматься вопросом регистрации мне, как члену церкви, никто не поручал. Оказывается, мой отпуск зависел не от соблюдения режима, который я как ссыльный не нарушал, а от того, соглашусь ли я с предложениями Комитета госбезопасности. Потому что Киевская церковь, которую оставившие прямой путь служители зарегистрировали как автономную, очень нужна была для соблазна, для обольщения других общин, чтобы научить, как решать вопросы регистрации и исполнять все указания власти. Если я приеду в отпуск, верующие обязательно придут ко мне, они оберегали эту общину от моего влияния как зеницы ока. Тем более, что в Киеве возникла новая церковь. Поэтому меня не освобождали из ссылки. Но вещмешок всегда был наготове. Домой или придется вернуться, или пойти на новый срок. За это слава Господу. Главное, чтобы Он благословил и вел меня тем путем, который Он приготовил. На все да будет воля Божья. Органы власти очень интересовались, намерен ли я уехать из Зырянки по окончании срока. Я отвечал, когда вы оформите документы об освобождении, я задержусь только для того, чтобы рассчитаться на производстве. Если же вы позволите в вашем двухэтажном райкоме партии открыть молитвенный дом, я останусь. Преимущество жизни в Якутии есть. На пенсию можно уйти раньше по северному стажу. Заработки лучше, рыбы больше, ягод много и грибы есть. Однако верующий в Господа не ищет ничего на земле, потому что все его богатства хранятся в Божьих кладовых. Если Господь усмотрит, Он снабдит всем необходимым и в Зырянке, и в пустыне Средней Азии, и на Украине. Свой путь я предал в руки Господа, лишь бы Он не оставлял меня. Бог – самое большое мое богатство. За время моего пребывания в узах я ничего не потерял. Это свидетельство истина. За исключением здоровья. Но и за это, слава Богу, потому что в немощи я стал ближе Господу. Если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. Касаясь же того, что я приобрел, то должен сказать очень многое. Во-первых, друзей во всем мире. Я жил в Киеве, меня знали только киевляне и некоторые братья, с которыми вместе молились. Сегодня мы молимся в большом молитвенном доме. Ни одно государство не вместит его, потому что дети Божьи стоят на коленях в США, в Англии, Франции, Германии, Японии, Канаде, Швейцарии, Австралии и так далее. Молятся и пишут мне открытки. Мы молимся о вас. Будьте верны Господу, благослови вас Господь. Эти открытки официально проходят через руки правителей, утверждая тем самым, что молитвам своего народа Бог внимает и посылает ответ. Это свидетельствует о верности слов Христа. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат. Матфея 19:29. И еще жизнь вечную. Как же не радоваться перед Господом, это же мое приобретение. За 2 с лишним года ссылки я получил более 100 открыток писем из разных стран. Как-то я сказал напарнику по работе, хотя меня и осудили незаконно, но это в мою пользу. Почему? Если бы я был преступником, мне бы не писали, а теперь из многих государств присылают письма-открытки. Значит, вы большой человек. Да, мы цари и священники у Бога. Он сделал нас великими. Имя узников стало известно всему миру. Братья и сестры молятся, значит, что-то влечет народ Божий к молитве. Это Господь, который живет в нашем сердце. Он ведет нас своими путями и отыскивает души для спасения. Наши узы и скорби Господь превращает в радость уже здесь на земле. А в небесах это будет бесконечная радость и слава Ему. Мне пришлось длительное время быть в разлуке с церковью, с братьями и сестрами и даже с Библией. Когда Господь дал милость услышать христианское пение, записанное на кассете, если бы вы посмотрели на меня. Я был в комнатке один и от радости чуть не подскакивал, как маленький ребенок. Благодарил Господа, что услышал голос моих братьев и сестер, хотя не знал, кто поет. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети Божьи ходят в истине. 3 Иоанна, 4 стих. Когда церковь Божья, малая и старая, стоят в истине, я буду безопасен по молитвам, постоянно возносимым Господу о всех, в том числе и обо мне. Радость на душе, что не заросли те тропы, по которым Господь водил меня и подобных мне, что церковь утверждается в истине и ожидает Христа. Сердце мое ликует. Не напрасно мы подвязались за дело независимости церкви. Не напрасно прошли годы труда со служителями Совета Церквей. Есть благословенные плоды. В вечности Господь откроет величие дарованных им побед. Важно хранить вложенную Господом в наше сердце истину даже тогда, когда некоторые, ища временных удобств и благополучия, оказались изменниками и опорочили братство отступлением от Его святых истин. Да исполнится наше сердце страхом Божьим, чтобы мы никогда не изменили Богу, Церкви и не обманули себя. Это очень страшно. Ведь каждый из нас исполнен немощи, и порой нас смущает страхи. Страшиться, но все же совершать дело Божье – это одно. А бояться и изменить Господу – это другое. Нашу жизнь мы верили Ему. Он полностью взял нас на свое обеспечение, и духовно, и телесно поставил над нами свою охрану, и без Его воли никто ничего не причинит нам. Как бы грозен мир ни был, будем бояться сделать себя преступниками воли Божьей. Господь да сохранит нас от лицемерия, от измены, от вредительства делу Божьему. Будем стоять на страже, потому что противник ходит, как рыкающий лев, ища возможность проникнуть в церковь. Для этой цели он использует и старых, и малых, и рядовых, и служителей. Да не окажется никто из нас в руках внешних и не сделается орудием разрушения церкви.